Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 марта 2021 года. Третий и четвертый египетские удары. Реплика. Третий египетский удар – это нашествие Машкары. На Египет обрушилось полчище мошек, которые нападали на египтян, облепляли их, лезли в глаза, нос, уши. А затем последовало четвертое наказание – это пёси мухи. Но что интересно, в том районе, где жили евреи, не было этого явления. Ответ. Надо сказать, что все египетские казни проходили в основном по египтянам, а не по евреям. То есть, это внутренние удары по нашему эгоизму, для того, чтобы убедить его еще и еще раз в необходимости подъема над ним. Это называется выходом из Египта. Вопрос. Речь идет о человеке, который уже не ассоциирует себя со своим эгоизмом. Есть он и есть его эгоизм. А кто такой он? Ответ. Он – это надэгоистическое свойство отдачи, свойство взаимной связи, которое начинает в нем развиваться. Вопрос. Почему же весь этот процесс надо было описывать такими терминами – мухи, мошки и так далее? Ответ. Это чисто аллегорический язык, поскольку мы находимся в 10 желаниях, в так называемых 10 сферот. Парцов, то есть эгоистическое строение нашей души, состоит из 10 частей, и от каждой из них мы должны отказаться. Только тогда мы выходим из нашего общего эгоизма, переходим конечное море, бежим через пустыню, пока не доходим до горы Синай. В общем, мы переходим к состоянию, когда у нас нет никаких возможностей оставаться в эгоизме. К этому нас подталкивает Творец. Он дает нам такое ощущение в египетском рабстве, когда в материальном у тебя вроде бы все есть, а духовно ничего нет. И чтобы ты не хотел получить духовно, ты ничего не получаешь, тебе толкают только все материальное. Это очень похоже на наше сегодняшнее состояние. Все-таки мир пришел к довольно хорошему материальному состоянию, но внутренне, духовно, и евреи, и все остальные народы мира находятся в отсутствии наполнения, ощущения жизни. Для чего, ради чего, зачем? Из телевизионной программы «Духовные состояния» 30 января 2020 года.
Радиоверсия.
Четыре этапа исправления. Взял он эту стрелу, которую послала птица от правого крыла, вдохнул ее запах и вышел черный огонь из нее, свет левой линии, характерный для женского начала, который не включает в себя три цвета радуги – белый, красный, зеленый, не содержащих черного цвета. Сказал, что устранена власть египтян, притягивающих свет левой линии сверху вниз. И пройдет в будущем один из римских правителей по всей земле египетской, назначая министров и военачальников, и разрушит строения, которые были построены и исходили из левой линии, и устроит разрушение. Книга Зор. Египет – это основное эгоистическое свойство. Израиль, нисходящий в Египет, проявляется там, чтобы окунуться в это эгоистическое свойство своим альтруистическим свойством и, как бы обмакнувшись, набрать оттуда эгоистических желаний, с помощью которых можно подниматься дальше. Дело в том, что человечество и человек не могут подниматься и расти духовно, если у них нет внутреннего эгоизма. Расти можно, только развивая эгоизм, но используя его на отдачу и любовь. Сказано «Я создал злое начало, ведь без него не обойтись». Поэтому все творение начинается от змея, от раскрытия эгоизма, а иначе невозможно. Это является природа человека, это наша суть. Затем это эгоистическое начало, называемое Египет, все время проявляется в духовно растущем человеке. Но оно не имеет никакого отношения к Египту, как к современному государству или древнему царству. Под Египтом подразумевается эгоизм, различные свойства которого человек каждый раз окунается для того, чтобы подняться. Допустим, находясь на какой-то ступени, я падаю в определенный эгоизм и поднимаюсь. Это называется, что я был в египетском рабстве и поднялся из него. В следующий раз я уже падаю в эгоизм другого типа, называемый Вавилонским или Навуходоносор. Поднявшись из него, я потом падаю как бы в Древний Рим и опять поднимаюсь. А затем я падаю в последнее изгнание. Это порции эгоизма, которые раскрываются в человеке и которыми я должен воспользоваться, чтобы приподняться над ними. В итоге получается, что свойство Исраэль прямо к Творцу в нас все время приподнимается и растет, благодаря применению различных видов эгоизма. Это продолжается до тех пор, пока каждый из нас не использует весь эгоизм, все стремление человека к жизни в этом мире так, чтобы приподняться над ним в единении, возлюби ближнего как себя, в стремлении постичь Творца, объять его и слиться с ним. Это возможно только в течение 4 погружений в эгоизм и 4 подъемов над ним. Каждый человек обязан это пройти, выйти из всех этих состояний и в итоге достичь полного исправления души. Выход из этого мира в высший мир является целью нашего творения. Из телевизионной программы «Сила книги Зор», номер 8.
Радиоверсия.
Настройка на ближнего. Вопрос. Какие инструменты предлагает наука Каббала для изучения феномена сознания и разума? Ответ. Выход из себя – это то, что нам нужно, чтобы почувствовать окружающее нас информационное поле. А ощутить его можно, только если оно вне себя. Выход из себя – это усилие по соединению с себе подобными внутренним напряжением, по определенным законам и правилам. То есть, надо как бы переместиться в них, поставить себя ниже их. Все построено на том, чтобы войти в другого, включиться в него и всеми силами, физическими и духовными, помогать ему во всем, исключая свое «я». Если я себя аннулирую, и у меня есть объект, частью которого я пытаюсь стать, слиться с ним, войти в него, раствориться в нем, то тогда я могу подняться выше себя. В этом заключается практика. Поначалу она чисто эмоциональная, а затем, кроме эмоций, сюда подключается здравый смысл, рассуждения и выводы, появляется методика выхода и входа в другого человека, возникает ощущение «я» и «вне меня», а «вне меня» – это поле. В кого же я тогда вхожу? И кто этот другой, мой товарищ? Это представляемая мною какая-то субстанция вне меня, в которой я пытаюсь полностью раствориться. Что при этом получается с моим сознанием, с моими ощущениями, с моими возможностями? Вот здесь и начинается трансформация человека в плюс один. Вопрос. Это происходит по закону резонанса? Собственно говоря, все приборы для изучения обычных полей, применяемых в физике, это устройства, которые используют принцип резонанса. Ответ. Здесь то же самое. Я пытаюсь пригласить себя и войти в резонанс с другим. Вопрос. То есть это общий универсальный закон для исследований? Ответ. А никаких новых законов нет. Просто все свои чувственные ощущения, определения, возможности – я пытаюсь совместить с другим по тем же физическим законам, и не более того. Я настраиваюсь, словно беру музыкальный инструмент и настраиваю его по определенному эталону. Из телевизионной программы «Встреча с Каббалой» 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Выйти за рамки нашей жизни. Вопрос. Почему сегодня мужчины и женщины не хотят никаких обязательств друг перед другом? Ответ. А зачем? В прошлых кругооборотах жизни я рождался с новым эгоизмом, гораздо большим, чем в предыдущих кругооборотах. Эгоизм в человеке растет каждый день, каждую минуту, и поэтому мы развиваемся. Мы постоянно создаем что-то новое в мире, толкаем вперед науку, искусство, культуру, строим новые взаимоотношения, делаем революции. У животных этого нет, их эгоизм постоянен. Возьмите животное 500 лет назад и сегодня, практически это одно и то же. А если взять человека предыдущего и сегодняшнего поколения, это же огромная разница. Наши дети уже не понимают нас, и даже если взять самих себя 10-летней давности и сегодня, то мы не поняли бы друг друга. Эгоистическая основа, которая в нас все время меняется и требует развивать себя в поиске, в наполнениях, качественно разная. Например, в прошлых поколениях мы жили в так называемых животных состояниях. Какими родились, такими и должны быть. Допустим, я родился в семье пахаря, кузнеца, портного или сапожника. Значит, я тоже унаследую специальность отца, его инструменты и даже его одежду. Построю рядом дом, возьму в жены дочь соседа. Все подходящее. Человек чувствовал, что это ему нужно, это ему помогает. Он ощущал: «Вот это мои рамки, они меня обеспечивают, они меня охраняют». И ему было хорошо. Я помню, даже у моих бабушки с дедушкой не было никакой регистрации брака. Их обвенчали по национальному обычаю, сделали хуку и все. Потом, когда дедушка умер, не надо было переписывать акты гражданского состояния, взяли нескольких свидетелей, таких же стариков, и те засвидетельствовали, что они были мужем и женой. Брак не был обязанностью для человека. Это была для него естественная среда общения. Он создавал вокруг себя свой дом, свою семью, свой двор, огород, рядом родители, какая-то община, город, может быть даже страна, государство и так далее. То есть человек в то время хотел создать вокруг себя какие-то оболочки, в которых он мог существовать. Так действуют животные, создавая вокруг себя защитные системы. Но вдруг за 20 век мы разорвали эти рамки и стали выходить с животного уровня развития на человеческий. В Кабале еще несколько тысяч лет назад было сказано, что в 20 веке произойдет такая революция. Человек – это тот, кто не терпит никаких рамок, он должен выйти из них. Поэтому появляется новая культура, наука, новые отношения в семье, в обществе. Все равны, никаких границ, я никого не слушаю. Человек пытается вырваться из всего. Даже выход в космос – это реализация нашего желания выйти в более высокое состояние, во внешние измерения. И хотя мы пока еще не чувствуем, но к этому направлено устремление человека. Выйти за рамки нашей жизни, тех 70 лет, в которых я существую. Они меня стесняют, я вижу начало и конец, и поэтому вся эта жизнь как в тюрьме. И я должен найти что-то высшее, вне этой жизни. И если человек не достигает ответа на вопрос, для чего и зачем, то пренебрегает и всем остальным. Для него все остальное уже не важно. Просуществовать как можно, и все. Из телевизионной программы «Крупным планом» 11 августа 2009 года.
Радиоверсия.
Кризис либеральной идеи. Вопрос. Профессор истории Юваль Ноа Харари является приверженцем либеральных и гуманистических взглядов, но как ученый он пришел к выводу, что либеральная система терпит крах. Что вы можете сказать по поводу кризиса самой либеральной идеи? Ответ. Человечество находится в непонимании самого себя. Какой здесь может быть либерализм? Какая может быть любовь к ближнему, участие, равенство, братство, если мы эгоисты и не можем сами исправить свою природу? Тогда о чем говорить? Заниматься философией? Это ничего не дает. Надо знать, как исправить свою природу. После этого уже можно разговаривать. А пока мы ее не исправили, мы все равно остаемся маленькими эгоистическими животными. Как бы мы себя ни прикрывали, это фиговый листочек, под которым ничего нет. Из беседы на тему «Вызовы 21 века. Введение». 24 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Куда нас заведет поколение коронавируса? Реплика. Сейчас приходит в мир поколение, которое называется поколением коронавируса. Аналитики считают, что это поколение, которому будут знакомы бесплатные деньги от государства, желание получать безусловный базисный доход. Они говорят, что в этом поколении будет много пустоты, наркотиков и тоски. Мы выводим в мир поколение, о котором заранее говорим – потерянное. Ответ. Мы в этом не виноваты, никто не виноват. Такой порядок развития, такова эволюция наших желаний. Изначально у этого поколения нет таких желаний, как были у нас. Достичь чего-то, быть кем-то и прочее, прочее. Этот спортсмен, этот писатель, этот богатый. Нет такого. Никаких желаний ни на что, ни к чему нет. Нет никакого особенного тщеславия. Но я надеюсь, что все-таки одновременно с ощущением пустоты они начнут ощущать кардинально новое наполнение – отдачей, любовью, отношением к другому. Себя я наполнить не могу и не хочу. Я уже отрешен, во мне уже всего этого нет. Мне лень, мне не хочется ни вставать, ни что-то делать, у меня к себе нет ничего. А вот к другому я могу развить в себе такие качества, что, наполняя другого, я начинаю ощущать, что в этом есть смысл, в этом есть какое-то желание, в этом есть наполнение. Вопрос. То есть мне сейчас перекрывают все, что касается наполнения себя напрямую. жизнь для себя, они перекрывают это со всех сторон. Ответ. Да, человек себя просто израсходовал. И вот тут они начнут понимать, что именно в наполнении других я могу наполнять себя. Это вид наполнения себя, но другого типа. Вопрос. То есть я, любя кого-то, отдавая кому-то, наполняю себя? Ответ. Да, я наполняю себя. Но тут дело в том, что надо прийти к состоянию, когда ты наполняешь другого не для того, чтобы быть наполненным, а потому, что ты именно хочешь быть в другом и ощущать, радоваться его наполнению. И не думать о себе ни в коем случае, потому что тогда ты возвращаешься обратно, просто как в колесе. Я думаю, что они смогут это быстро осознать. Тот же эгоизм приведет нас к этому, что интересно. Он себя хоронит и вместо себя выводит другой тип. Они придут к этому от неизбежности, от страдания, от ощущения ничтожности, никчемности, пустоты. Как мы пришли в кабалу. Только у них это будет намного ярче. Потому что это будет массовое ощущение конца. И сквозь этот конец, сквозь эту пустоту, они увидят свет. Сквозь тернии к звездам, из тьмы к свету. Вопрос. То есть надо до конца все развалить, практически уложить человека, и дальше он из этого состояния увидит выход? Ответ. И на самом последнем этапе, когда ты полностью готов, все, конец. Вот тут ты начинаешь видеть. Нет, это не конец, это только начало. Так будет. Вопрос. Но это не гуманно. А что для вас значит это слово «гуманность»? Ответ. Я думаю, что уничтожение прошлого режима или методики наполнения эгоизма – это самая большая гуманность, которую мог сделать Творец, когда он возвеличил человека со всеми его эгоистическими порывами, целями и прочим чванством, а затем постепенно, постепенно, раз за разом, век за веком, уничтожает, уничтожает, уничтожает это все в человеке, показывая, насколько это все нереально. Но осознать это мы сможем только на самом последнем этапе. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 7 декабря 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.